Мир вам, дорогие друзья! Я очень рад быть в вашем собрании, видеть и слышать о великих делах Божьих. Тема моей проповеди будет «Преимущество личного благовестия». Вот мы все знаем, методы бывают очень-очень разные, они, наверное, по-своему все хороши, но все-таки я убежден, что вот личное благовестие – это очень эффективный метод. Я буду читать один стих, который записан в первом послании к Коринфянам, 9 глава, стих 16. 1 Коринфянам 9:16. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Но особенно хочу обратить внимание на слова «необходимая обязанность». Вы знаете, друзья, вот я заметил, мы все иногда немножко хвалимся. А вот апостол Павел говорит, нечем хвалиться. Вот 3 недели назад у нас в нашей церкви мы провели евангелизационное собрание и постарались, молодежь, братья и сестры, звали людей. И очень много пришло людей. И когда был призыв, 50 человек вышло на покаяние. Но вы знаете, это приятно так. Я уже и там немножко рассказывал. Вот есть обязанности житейские. Ну, например, вот какие обязанности? Умываться там или зубы чистить. Мы же этим не хвалимся или хвалимся? Ну, если бы я пришел сегодня и стал бы рассказывать, братья и сестры, я сегодня утром умылся, да? Ну и что? И Павел говорит, если я благовествую, мне нечем хвалиться. А вот если не благовествую, тогда горе мне. Вот в физическом плане тоже так, да? Вот если я пренебрегаю жизненными обязанностями, допустим, зубы не буду чистить, будут проблемы, да? А если не благовествую, какое горе? Ну, во-первых, я бы отметил, люди погибают. Вот, друзья, помните, в 4 книге царств, в 7 главе, там 4 прокаженных, они были у ворот Самарии, в городе страшный голод. Люди умирают каждый день. И вот Бог так сделал, войско сирийское бежало, и эти прокаженные не знали. Они говорят, пойдем, убьют, то убьют, а может хлеба дадут. И приходят, находят все шатры, ни одной души, а хлеба изобилие. И вот написано, они ели, ели, а потом говорят, не так мы делаем. Вот там братья наши умирают, не так мы делаем. Вот мне кажется, иногда, когда мы сидим вот в таком собрании, я представляю, та же самая картина. Мы наслаждаемся, нам приятно, мы Бога славим, а там рядом люди, каждый день умирают люди. Вот я недавно такую статистику встретил, хочу вам назвать. Вот на земле каждую секунду умирает 2 человека. За 1 минуту 120 человек. За 1 час 7 тысяч. За 1 сутки 173 тысячи. За 1 месяц 5 миллионов. И за год 60 миллионов людей не просто уходят с земли. Они идут в вечную погибель. И вот если бы эту картину как-то нам увидеть, какая жуткая трагедия. И от нас что-то зависит, да? Будем мы благовествовать или не так, может быть, мы делаем? Вот это горе, страшное горе, если христианин не благовествует, то в ад каждый день, 60 миллионов. В вашей России, сколько я знаю, 140 миллионов, да? Представьте себе, какие массы людей за один год уходят. Но кроме того, апостол Павел точнее говорит: горе мне, не только тем людям. А вот что, какое мне горе? Вот если я не благовествую, то в моей жизни будут обязательно какие-то духовные проблемы. Несколько лет назад на одном большом общении по благовестию проповедовал в собрании человек из-за рубежа. И вот он с переводчиком проповедовал, и во время проповеди он такую мысль выразил. Говорит: если я не благовествую, СПИДом болеть буду. А переводчик смутился, и как бы, что это такое? Он говорит: переводи. Ну и объясняет, в духовном плане это ослабленный иммунитет. Вот если ты благовествуешь, удивительно, как это укрепляет самого христианина. Сколько восторга, сколько ты дел Божиих великих увидишь, но если ты не делаешь, твой духовный иммунитет, он ослаблен будет. И не только в твоей жизни будут проблемы. Будут проблемы, ну вот кто-то так сказал, если мы линию фронта не переносим за пределы церкви, она будет проходить внутри церкви. Ну, может, знакомое вам это выражение, мне очень понравилось. Это практически испытано и доказано. Церковь, которая не благовествует, там будут проблемы, там немало будут проблем. Это убывающая церковь, это слабая церковь, там будет много проблем между собой. Ну и потом, друзья, суд Божий когда-то будет. Помните, вот эти прокаженные, о которых я упоминал, они говорят: если мы дождемся утреннего рассвета, а вопрос стоял, надо ночью идти и рассказать эту добрую весть, обилие хлеба. Это ж неудобно ночью делать. И они рассудили и говорят: если мы дождемся утреннего рассвета, то падет вина на нас, мы будем виновны. И это действительно так. Вот я хотел таким примером пояснить, друзья. Много лет назад, вы помните, в Туле был взрыв. И я ночевал в этом, ну не в доме, а там рядом гостиница. Ну, я подумал, если бы я точно знал, что в эту ночь будет взорван молитвенный дом, я что-то делал бы или нет? Конечно, делал бы. Удобно, неудобно, день или ночь, я бы обязательно предпринимал меры. Так вот, что я хочу, друзья, сказать. Если мы глубоко верим, что время очень коротко, скоро Господь придет, а сколько еще не сделано, ой, сколько бы энергии у нас было бы. Мы были бы движимы этой силой веры, чтобы свидетельствовать погибающим людям. Вот есть разные методы благовестия. Например, ну, я так понимаю, здоровая церковь, она разными методами благовествует. Но, скажем, миссионерское служение, посылать семьи на новые точки, или групповое благовестие, или книгоноши. Но делать это с верой. Вот вчера у нас была встреча с одним братом из Финляндии. Его звать Эска. Может быть, кто знаком по этой книге «Совершенно секретно». И он рассказывал, когда-то вот Албания, недалеко от Финляндии, это была закрытая мусульманская атеистическая страна. И они все время, вот финны, были озабочены тем, как туда передать Евангелие. Но это было сделать невозможно. И вдруг они вот молились и обнаружили, что в через Албанию протекает река, и они изготавливали знаки, значит, пакетики герметичные, паковали Евангелие и сплавляли вот по течению реки. А потом власти заметили, поставили сети, отлавливали эти Евангелия. Но они опять переживают. Ну, там мусульмане, неверующие, безбожники. Как быть? И кому-то пришла мысль. Вот он рассказывает, а я сижу, слушаю. Пришла мысль. Делать вот эти шарики с азотом накачивать, да, и опять Евангелие привязывают к шарику, и по ветру пускают. Кто знает, куда она долетит, это Евангелие. Но удивительно, делали это с молитвой и с верой. И когда железный занавес упал, пришла свобода, они поехали туда посмотреть, какие результаты, и удивились. Удивились, не зря делали. Попадало Евангелие к жаждущим людям, были покаяния, были обращения. Может быть, мы не сразу видим плоды, вот эти благословенные плоды служения, но они будут, если мы будем делать с верой. Ну, а самое, как вот я понимаю, это личное благовестие, оно эффективное, оно малозатратное, оно действенное благовестие. Что значит личное благовестие? Ну, я бы сказал, во-первых, словом. Вот знаете, братья и сестры, мы много говорим о методах. Да, важно, какие методы, но это, я думаю, не первостепенная важность. Нам важнее всего, чтобы нам иметь слово от Бога, и как мы уже передадим его людям, это уже не так важно. Вот иметь слово от Бога. Помните, в первом послании Фессалоникийцам апостол Павел говорит к уверовавшим: слово, которое вы приняли как слово Божие, оно действует в вас, верующих. И не только словом, жизнью свидетельствовать. Вы знаете, у нас в Узбекистане появились уже много лет назад домашние группы, или называют это их подпольные группы. Это узбеки. Вот разными путями как бы они уверовали. И мы находим этих людей, встречаемся. И вот я помню, однажды мы сидели тоже за столом, беседовали, и я спрашиваю: вот вы могли бы рассказать, как вы уверовали? Они говорят: охотно. Один встает и говорит: святая жизнь совета церкви, братьев совета церквей, она меня побудила к покаянию. Я удивился. Ну, мы привыкли понимать, совет церквей – это центр, да? Я спрашиваю: а что вы имеете в виду? Он говорит: охотно расскажу. Много лет рядом со мной жил сосед верующий, называет фамилию, я его хорошо знаю. Вот это, говорит, настоящий верующий. Я много лет наблюдал за ним, я смотрел, а тот брат даже не подозревал, что годами за ним наблюдает. Он уехал потом на Кавказ. Пришло время, эти люди покаялись. Друзья, сам Иисус говорит, Слово Божие говорит. Это очень сильный метод благовестия, когда люди видят в нас настоящую христианскую жизнь. Вот как-то я беседовал с одной сестрой. Она покаялась из мира. И вот она тоже интересный пример, как она уверовала, она рассказывает. Говорит: я жила недалеко от молитвенного дома. Я никогда не была в молитвенном доме. Я боялась туда заходить. Но иногда или часто даже на остановке автобусной получалось, мы как бы вместе с верующими встречались. И я всегда наблюдала наблюдала за поведением, за внешним видом, за косыночками, красотища, говорит. Я даже иногда не верила, вообще это люди или ангелы. Хотела иногда подойти, потрогать, пощупать, правда это люди или нет. И потом однажды все-таки решила, пойду в молитвенный дом. Вот она, почва была подготовлена, святая жизнь, красивый внешний вид, добрые слова. И все это добрый вот такой фундамент для благовестия. Друзья, еще хочу сказать все-таки, чем эффективно личное благовестие. Но очень большой охват людей в личном благовестии. Хотя, кажется, не совсем так, какой-то парадокс. Вот, может, вы слышали, я хочу такую статистику привести. Вот, например, успешный миссионер или проповедник, евангелист, вот на каждом воскресном собрании приглашает к покаянию и выходит на покаяние, скажем, 5 человек каждую неделю. Значит, за год это будет 250 человек. Ой, это очень много. Если посчитать за 33 года, 8 тысяч человек. Ну, это теоретически. Вот смотрите, успех небывалый. За 33 года 8 тысяч человек. Возьмем теперь личное благовестие. Допустим, миссионер прибыл в Брянск, здесь ни одной души верующей нету. И вот он в течение года работает с одним единственным человеком. И к концу года он покаялся и принял крещение. На следующий год они работают уже вдвоем, каждый как бы в паре, но каждый, чтобы с такой целью, каждый в течение года приведет одного ко Христу. Так вот, знаете, друзья, через 10 лет их будет 1000, через 15 лет их будет 32 тысячи, за 33 года будет их 8 миллиардов человек. То есть, смотрите, я не верю вообще этим цифрам, и 8 миллиардов никогда не уверуют, потому что на Земле всего 7 миллиардов. Я просто хочу сказать, друзья, это очень эффективный и действенный метод. Если мы поставим себе целью, чтобы в год одного человека привести ко Христу. Я уже не раз в своей церкви, в других местах спрашивал, но вообще это возможно или нет? Все говорят, да, это возможно. Не надо куда-то далеко, скажем, ездить. Нет, ездить надо. Надо сеять и в тюрьмах, и в домах престарелых, иметь братские дома. Но мне кажется, вот такая направленность работать с одной душой. Вот я помню, Иван Вениаминович Каргиль однажды проповедовал на большом-большом общении за рубежом. Его спрашивают, сколько... А он жил в Петербурге тогда. Его спрашивают, в вашей церкви сколько членов? Он говорит, примерно 800. Ему задаю следующий вопрос. А сколько у вас активных работников в вашей церкви? И он подумал и говорит, примерно 800. О, это сильная церковь. Через год по этому методу им надо еще один молитвенный дом построить. Посмотрите, мы ездим кто знает куда, тонны газет раздаем. А какой результат? Небольшой результат. Нет, я не хочу ставить крест на другие методы, поймите меня правильно. Но я хотел бы сказать, если бы Господь положил на сердце сегодня каждому молиться об этом, поставить цель, спланировать работу, найти человека, которого Господь укажет, и работать с ним, пусть не год, а 2 года, и привести его ко Христу, и так каждый год. Это очень эффективный метод. Я хочу немножко поделиться, друзья. Вот мы с женой стараемся так делать. Началось с того, что несколько лет назад медсестра, наша участковая, она ходила к нам, к детям. И мы начали с ней беседовать. Наверное, больше жена беседовала. Но и мы заметили, что она стала ходить чаще, чем положено. Вот, иногда через день приходила. И мы поставили такую цель не звать ее на собрание в молитвенный дом, а просто беседовать с ней, домой звать. Потом ей предложили, ей негде было картошку хранить. Говорю, может, ты хотела бы у нас есть погреб? Ой, охотно. У нее появились еще причины чаще к нам приходить. Потом она однажды, так она часто приходила, однажды она говорит, а можно сына я приведу, подросток неуправляемый, можно я его приведу, и вы побеседуете. И вот она привела, я беседовал, и я разочаровался. И правда, такой колючий подросток, невозможно с ним говорить. А когда он ушел, и эта медсестра говорит, ой, какая беседа, я еще в жизни такой беседы не видела. И вот она ходит чаще и чаще к нам, и однажды она спрашивает, а можно я приду к вам на собрание? Она православная, говорит, я всегда хожу в православную церковь. Буду утром туда, а к вечерам приду к вам. Ну, приходи. Вот она пришла в собрание один раз, два раза, три раза. А можно я и утром буду приходить к вам? Можно, конечно. Потом она покаялась, приняла крещение. Потом мы узнали, что у нее мама есть. И мы позвали маму. Она говорит, ходить не могу, да мы возить вас будем. И вот каждое воскресенье, когда я дома, я привозил, меня нету, сыновья привозили. Бабушки у этой мамы в подъезде узнали, куда она ходит. Они как возмутились, говорят, да ты куда пошла, к баптистам. А она, вы знаете, старенькая бабушка так посмелела. Она говорит, а хотите я докажу, что наша церковь лучше вашей? Ну, докажи. Вот ты скажи, твой батюшка тебя возит в церковь? Да нет, не возит. А мой батюшка возит меня. Каждую неделю возит. Потом мама эта покаялась. Вы знаете, друзья, и мы стараемся так делать и дальше продолжать такую работу, знакомиться с людьми неверующими и звать их домой. За чашкой чая хотя бы два раза в неделю беседовать, не спешить звать их в собрание. Вы знаете, это большое благословение. Хочу еще отметить некоторые мысли, условия успешного благовестия. Вот я обнаружил, апостол Павел, который был великим благовестником, и я думаю, одно из основных условий его успешного благовестия, он в Деянии апостолов в 20 главе говорит такие слова. «Но я ни на что не взираю, не дорожу жизнью, только бы мне с радостью совершить служение мое». Я так озаглавил «Сделать служение главной задачей жизни». Не работа, не домашнее устройство. Но так вот в Писании мы находим, если ты поставишь Божье на первое место, тогда а по-другому не получится. Друзья, еще одно из условий – это быть самому наполненным, иметь живую веру, иметь духовное сокровище. И тогда ты сможешь другим что-то предложить, а иначе ты не сможешь. Вот помните, апостол Петр в Деянии апостолов в 3 главе, когда он с хромым человеком встретился, удивительный принцип он открывает. «Что имею, то даю». А если не имеешь, ты хоть перебери 10-15 методов, ты ничего человеку дать не сможешь. Вот что ты имеешь, то ты можешь дать, предложить людям. И вот если у меня в кармане здесь нету ваших российских рублей, вы знаете, вы хоть меня бейте, да, я не смогу вам дать их. Что имею, то даю. Вот еще хочу подметить, друзья, в деле благовестия очень важно иметь добрую и чистую совесть. Чтобы иметь дерзновение перед Богом и рассказывать людям о счастье жизни во Христе, надо самому это иметь. Вот был такой случай на благовестии. Сестра, групповое благовестие, она очень активно ходила, раздавала литературу, рассказывала людям и говорила: представьте себе, что значит иметь мир с Богом, какое это счастье. Но в последний день благовестия она подошла к служителю и попросила побеседовать. И вот в беседе вдруг она разрыдалась и рассказывает, какая жуткая пустота в ее душе. А я думаю, а о чем ты рассказывала? Могут люди принять эту евангельскую весть, если ты лицемеришь, если ты сам не имеешь? Ну, как ты можешь людям предложить это что-то? Очень сильный двигатель в деле благовестия – это любовь к Богу и любовь к людям. Вот я когда-то слышал один удивительный пример. Молодая девушка, она решила посвятить себя на служение среди прокаженных. Это лепрозорие. И вот когда она обратилась к руководителю, директору лепрозория, ее сильно отговаривали. «Да что ты о чем думаешь? Ты сама заболеешь». Но все-таки она убедила, ее приняли. И вот она работает, ухаживает за этими несчастными людьми. И помогает им. И прошло время, и ее подруга приехала навестить ее. И как увидела вот эти картины, жуткие картины, она в ужас пришла. Она говорит: вот эту работу, которую ты делаешь, я бы за миллион долларов не согласилась бы выполнять. А сестра ей отвечает: за миллион я бы тоже не согласилась. Но я Бога люблю. И поэтому это сильнейший двигатель. Друзья, любовь к Богу и к людям, она очень сильный двигатель. Но еще на одну деталь, друзья, я хочу обратить внимание. Это молитва. Вот в моем понимании, вот такие конференции или семинары мы называем, общение по благовестию, я думаю, должны иметь очень сильную молитвенную, ну, такую фундамент молитвенный. И вообще, благовестник без молитвы, он может только пустые слова. И результата будет очень-очень мало. Когда-то я читал об одном миссионере. До своего служения он работал сапожником, но всегда в душе имел побуждение куда-то поехать на миссионерское служение. И вот он в своей комнатке, где работал, он повесил на стене карту, и вот так рабочий день он как бы установил распорядок такой. Он немножко поработает, потом склоняет колени. Он хотел поехать в Африку. И вот он встанет на колени перед картой, смотрит на Африку, и молится, и плачет, и говорит: «Господи, если ты мне не дашь Африку, я умру, я умру». И несколько лет он стоял перед этой картой и молился Богу, смотрел на карту Африки. И вы знаете, потом Бог его послал. И насколько успешным было его служение, путь его был подготовлен. Вот если бы мы могли понять значение и силу молитвы, ни наши слова, ни наши методы, даже не та книжечка или газетка, которую мы отдадим человеку, а Дух Святой может только пробудить человека к новой жизни, к богоисканию. Я хотел бы, братья и сестры, дорогие друзья, предложить, чтобы вот наше утреннее служение закончить молитвой, ну так как бы по-настоящему помолиться Богу. Вот хочу еще такой, ну, пример привести. Мы заметили, что во время пандемии у нас в Средней Азии очень сильный карантин был. Но ж на удивление, что мы заметили, в людях появилось богоискание. А это то, что только Богу возможно. И вот раньше мы звали в собрание, люди как бы никак не реагировали. Теперь приглашаешь людей, идут, многие идут. Это Бог делает, друзья. Это Бог делает, когда церковь молится, когда усиленные молитвы, тогда Бог открывает двери для благовестия. Вот я всегда удивляюсь, друзья, вот этот дом, в котором мы собраны, мы называем дом молитвы. Это не дом пения, это не дом стихотворения, даже не дом проповеди. Это Бог сказал и в Ветхом, и в Новом Завете. Это дом молитвы. А это значит, в этом доме преимущественно должно быть молитвы. Много молитв должно быть. И я абсолютно уверен, если бы вот в этом плане у нас бы заложен был надежный фундамент, тыл такой, сильный тыл, о, как бы изменилось служение благовестия. Ну и хотел бы предложить, друзья, может быть, ты должен принять решение такое, вот в плане личного благовестия, помолиться Богу, чтобы Бог открыл человека, с которым ты будешь работать в течение года. Как-то я беседовал с одним человеком, он мне много рассказывал, сколько он газет раздает, сколько по электричкам ездит, сколько всего. А ему предложил, смотри, вот Иисус, апостолы так делали. Рассказал немножко вот эту арифметику. И вот прошло время, я с ним опять разговариваю. Он говорит, у меня глаза открылись, а оказывается, друзья, может, нам что-то надо поправить. Я еще раз хочу, друзья, сказать, чтобы вы меня не поняли неправильно. Но совершенно нормально и куда-то на север ехать, и на юг ехать, и к цыганам, и братский дом открыть, и трактатики раздавать. Но все-таки нам надо более эффективные методы, как бы обозначить особым ударением. И молиться об этом, и Бог благословит нас, наше служение. Я хотел бы предложить, чтобы нам преклонить колени и сердечно об этом помолиться Господу. Аминь.